Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 февраля 2022 года. Поднять шхину из праха. Международный конгресс «Подъем над собой». Урок номер один. Баль-Сулам в письме четвертом пишет: «И нет у тебя недостатка ни в чем, а осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец. Это поле называется шхина, или связь между нами, в которой проявлялся Творец. Но когда это поле разбилось, то Творец исчез из него. Вся наша работа заключается в том, чтобы соединиться между собой, восстановить сеть связи между нами, и в этой мере в ней постепенно будет раскрываться Творец. Такое его раскрытие называется духовными ступенями или мирами. Мир от слова «олам», «олама» – скрытие. Относительное скрытие и раскрытие Творца на каждой ступени будет показывать нам, в каком мире мы находимся. Поэтому нужно собрать все части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело, в одну общую систему. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину, свое раскрытие, навечно, без всякого перерыва, то есть абсолютно полностью без всяких разрывов и уменьшений. И родник великой мудрости – Твуны. Твуна – это та нижняя часть Бины, которая передает свет в Малхут, в нас. И высшие реки света, Кета, Хохма, Бина, будут течь в нас, как неиссякаемый источник. Что же нам нужно сделать? Восстановить связь между нами, которая называется Шхина. Ее и разбил Творец для того, чтобы мы сами из разбитого состояния создали ее. Это и называется поднять шхину из праха. Этим мы должны заниматься. Из урока номер один Международного конгресса «Подъем над собой» 6 января 2022 года.
Радиоверсия.
Поле, в котором раскрывается Творец. Международный конгресс «Подъем над собой». Урок номер 6. Как раз товарищ способен вызвать у него приподнятое состояние духа в вере в высшее знание. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и начинает работать, будто его цель близка. Рабаш, статья 4, 1984 год. Человек да поможет ближнему. Нам надо сделать такую наводку друг на друга, чтобы все почувствовали приподнятость духа и ощущение, что от нашей взаимной связи можно получить силы, уверенность, приближение к цели. Я начинаю чувствовать, как товарищи заботятся обо мне, и это создает во мне очень интересное ощущение. С одной стороны, мне приятно, с другой стороны, меня это настораживает, обязует. Когда я ощущаю такое отношение товарищей, я уже не могу заботиться о себе. Но с другой стороны, как я могу, исходя из этого, поступать также относительно них? Здесь и начинается взаимное действие, когда каждый желает быть поручителем, помогать друг другу и находиться друг в друге. И если мы таким образом будем строить свои взаимоотношения, тогда у нас быстро появится духовный кли, и в нем станет раскрываться Творец. Потому что включение всех во всех в маленькой группе, даже в десятке, даже меньше десятки, достаточно для раскрытия Творца. Эта задача сейчас стоит перед нами. Объединение, взаимное поручительство, взаимное проникновение, дополнение друг друга должно дать нам включение 10 сферот в 10, 10, 10. В итоге образуется поле, которое благословил Творец – Шхина. В этом поле и раскрывается Творец. Из урока номер 6 Международного конгресса «Подъем над собой» 9 января 2022 года.
Радиоверсия.
Предоставить себя Творцу. Международный конгресс «Подъем над собой». Урок номер 7. Вопрос. Вы сказали, что мы должны как можно более ясно просить за товарищей. Значит ли это пригласить Творца действовать в сердце и в разуме, чтобы почувствовать товарища ближе к себе? Ответ. Я хочу, чтобы Творец действовал у меня в сердце, в голове, в разуме, во всем моем теле. Чтобы он руководил моими движениями, мыслями, сердцем. Чтобы он был во мне во всем, все это организовывал и делал. На самом деле это и делает Творец. Но ведь нам надо его раскрыть. Этого я хочу. Ощутить, что он пронизывает все мое естество, в разуме, в сердце, всем руководит и все определяет. Я хочу идти в соответствии с тем, что Творец желает выполнять во мне. А я только предоставляю ему себя, то есть сокращаю свой эгоизм и хочу, чтобы он делал со мной все, что пожелает. Из урока номер 7 Международного конгресса «Подъем над собой» 9 января 2022 года.
Радиоверсия.
Когда постижение становится союзом. Все, что мы постигаем в этом мире, постигается в наших эгоистических свойствах. Поэтому мы должны остерегаться, чтобы на каждом уровне на пути к свойству отдачи любви не упасть в эгоизм. А все, что мы ощущаем и раскрываем, было бы только лишь на пользу общего состояния всей Вселенной, всего, что создал Творец. Это устройство, созданное Творцом, называется «душа Адама». Ее мы должны привести к подобию Ему. Потому это состояние, это желание называется «Адам», от слова «доме», «подобный Творцу». На каждой ступени нашего развития, а мы развиваемся по 125 ступеням, начиная от нашего уровня, абсолютно обратного Творцу, до уровня полного подобия Ему, мы проходим две стадии. Сначала мы достигаем уровня бины, уровень слуха, и от него поднимаемся до уровня хохма, уровень разума. Вопрос. Как это связано с союзом глаз, брит эйнайн? Ответ. Это и есть союз. Когда я достигаю такого состояния, то само постижение становится моим союзом. То есть оно уже во мне, в моих исправленных свойствах. Поэтому говорится, что этим я заключаю союз с Творцом. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 28 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Выше знаков зодиака. Сказано в Торе, что люди, стремящиеся к подобию Творцу, находятся выше звезд и знаков зодиака. На них не действуют никакие знаки счастья, несчастья, ворожба, колдовство и все прочее. Вопрос. Если Творец добрый, творящий добро, то почему он дает эту силу только определенным людям? Ответ. Он дает ее всем. Но лишь тот, кто берет на себя задачу стать подобным Творцу, может преодолеть все остальные силы и устремляется только к слиянию с ним. Даже силы магии и колдовства даются отдельным людям именно для того, чтобы они их преодолели и правильно использовали. Вопрос. Получается, если человек ворожит или колдует, то этим сам себе вредит? Ответ. Конечно, в той мере, в которой он не использует данные ему силы для сближения с Творцом через то, что он делает добро для всех людей, он усугубляет свое состояние. Реплика. Существует еще такое явление, как пульса Денура, когда группа людей пытается концентрированно направить зло на какого-то человека. Это явление до сих пор связывают с кабалой. Ответ. Нет, это глупости. Наоборот, в кабале это называется «авода-зара» – чуждая нам работа. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 1 февраля 2022 года.
Радиоверсия.
Стать полезным членом общества. Реплика. Принцип уголовного права предусматривает неотвратимость наказания. Человек должен знать, если он совершит преступление, его поймают и осудят. И этот страх якобы уберегает его от проступков. Ответ. К сожалению, мы всегда делаем неправильные выводы. Страх не уберегает, и преступления совершаются. И если бы те же преступники каждый день работали по 8 часов, а после этого еще 6 часов в день занимались духовной методикой, то мы увидели бы, как это помогает. Даже не то, что помогает. Это делает из них самых полезных членов общества, потому что они, пройдя свои эгоистические порывы, начинают понимать, что ими управляет. Они себя исправляют, изменяют, начинают чувствовать, почему это так происходило с ними. И ведь человек в этом состоянии более предрасположен к тому, чтобы стать лучше, каким бы ужасным преступником он ни был. Как только такие люди с большим эгоизмом, жесткие, эгоистически направленные, начинают сталкиваться с методикой, с раскрытием истинного высшего состояния, они становятся самыми предрасположенными к исправлению. Мы просто неправильно к ним относимся. Вопрос. Допустим, человек, совершивший какой-то проступок, работает и занимается изучением каббалистической методики. То есть он находится в процессе исправления, но еще не исправлен. В этот момент он должен быть изолирован или нет? Ответ. Нет, нельзя изолировать человека от общества. Он создан общественным элементом. Надо его поставить в правильные рамки, в правильное окружение, определить его на работу и на учебу, чтобы он по 15-16 часов в день был занят там, а остальное время оставлял на сон и немного на семью. Но ни в коем случае не коверкать его. У людей, вышедших из тюрьмы, все внутренние системы, биологические, физиологические, психологические, страшно травмированы. Человек не создан для этого. Мы видим, что это ни к чему хорошему не приводит. Из телевизионной программы «Крупным планом». Презумпция невиновности.
Радиоверсия.
Каждому третьему жителю планеты рост доходов. Реплика. Крупнейшее в истории торговое соглашение между 15 государствами вступило в силу. Каждому третьему жителю планеты оно обещает рост доходов, дает надежду на оживление мировой торговли, сотрудничества. Соглашение объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Южную Корею. Соглашение позволит торговым партнерам в Азии получить доступ на рынки друг друга, снизит пошлины на товары, повысит уровень жизни, особенно беднейшим странам региона. Они говорят, союз открыт для всех, мы ждем Индию сюда. И почему бы так не жить? Смотрите, ставят благородные цели. Пускай эгоистичные, но чтобы обеспечить доходом людей, которые сегодня нищие, ничего не имеющие. Ответ. Да, там люди, конечно, живут плохо. Вопрос. Почему всем руководителям не подняться над своей гордыней, войти в один союз и начать потихонечку оживлять наш мир, который все время экономически падает? Ответ. Я не думаю, что это возможно. Я даже не надеюсь на то, что у них это все будет так радужно, как они пишут. Кто-то должен выигрывать за счет того, кто проигрывает. Такой наш мир. Поэтому соглашение соглашениями, а потом вступает в игру политика, мелкий эгоизм и все. Вопрос. То есть мы не сможем жить нормально в этом мире? Ответ. Нет, не сможем. И эти благие порывы, они все неблагие. Дело в том, за счет чего они будут выигрывать. За счет кого они будут выигрывать? Вопрос. Так или иначе, я должен кого-то подавить, вы считаете? Ответ. Наш мир создан таким образом. Вопрос. А когда говорят «равные соглашения»? Ответ. Так всегда говорится. Взаимовыгодные условия, взаимная торговля, благосостояние народов. Вопрос. Какой союз сработает? Ответ. У которого есть другая цель – привести людей к объединению, подъему над собой, над своим эгоизмом, над своей природой, а иначе ничего не будет действовать. Вопрос. То есть моя цель, что я хочу дать благосостояние третьей половине населения мира, всему миру, все равно не сработает? Ответ. Нет. Вопрос. А цель должна быть, чтобы люди мира смогли объединиться? Ответ. Да, такая цель находится в состоянии доброго равновесия с общей силой природы, с общим развитием человечества. И тогда она, конечно, сработает. Вопрос. А вы представляете себе таких руководителей, которые говорят, «Мы сейчас объединяемся для того, чтобы…» Ответ. А они объяснят, что против лома нет приема, против природы ты не попрешь. И получается, что идти против этого основного закона природы – это все равно становиться снова на какие-то грабли. С одной стороны или с другой, под какими-то другими предлогами, это не важно. Вопрос. То есть, если человек не изменится и будет волком один другому, или будет соревнование один с другим? Ответ. Они изначально волки, и какими-то хорошими внешними делами они этого не прикроют. Это вылезет наружу и приведет их даже к еще большей, может быть, войне между собой. Вопрос. Вы говорите так. Если мы волки, то не можем ничего достигнуть в этом мире? Ответ. Ничего, только подавляя друг друга, только возвышаясь один над другим. Мы должны играть в наш эгоизм. Вопрос. Кем волк должен стать, чтобы все случилось, чтобы все было хорошо? Ответ. Он должен понять свою волчью природу и понять, что в наше время мы по-другому действовать не можем, как только лишь осознавая свою природу и совместно, постепенно противодействуя ей. Это не просто, но хотя бы признать это. Вопрос. Что бы вы посоветовали этим руководителям при такой ситуации, при этом мире? Если бы вас послушали, что бы вы сказали? Займитесь собой? Ответ. Да, займитесь собой. Объясните друг другу, напишите всеобщий меморандум о ваших намерениях, каким образом вы рассчитываете, чтобы они сбылись. Это можно, только если будете двигаться по развитию природы, чтобы ваше развитие совпадало с ее развитием. Мы видим, как в течение миллионов лет, с человечеством это в течение тысяч лет, природа развивает нас эгоистически и в то же время создает такие условия, что мы обязаны как-то с этим эгоизмом все-таки справляться, уравновешивать его. А если нет, то войной. Так что у нас нет никакого выхода, кроме как понять вначале нашу природу, в каком состоянии мы находимся, каков должен быть путь нашего развития, что он обязательно должен быть в сближении между нами над эгоизмом. Вопрос. И это ваш совет лидерам? Ответ. Да, признать, что мы все эгоисты. Это не так-то сложно. А вот что мы должны над эгоизмом работать и сближаться между собой, это уже проблема. Каким образом мы можем видеть себя поднимающимися над эгоизмом и действующими вопреки ему? Каким образом мы можем ослаблять эгоистические связи между нами и заменять их какими-то более-менее альтруистическими, равными связями, которые на самом деле основаны на взаимопонимании, на взаимном сближении? Это все непросто. Вопрос. А подошел бы им закон взаимного поручительства, о котором мы говорим? Это можно внести в меморандум? Ответ. Это в принципе и подразумевает, что мы обязуемся действовать во взаимной помощи. Вопрос. Взаимная помощь чему? Ответ. Экономическая взаимная помощь, которая предусматривает на самом деле всеобщее развитие. Такое, чтобы нигде не были одни за счет других, чтобы никто не подавлял один другого. А как это можно, если мы находимся в замкнутом пространстве, в замкнутом мире? Мы должны изначально определить для себя нормы нашего поведения, каждый относительно всех. То есть это как бы группа из 15 людей, которые должны выработать какую-то систему сближения. Вопрос. И если они решили построить какую-то общую территорию, в которой каждый будет, в общем-то, доволен этой своей связью, то они должны идти по этим принципам? Ответ. Они должны развивать население. Они должны объяснить населению, что будущее мира в доброй связи между людьми, иначе война в наше время за секунду их уничтожит. Поэтому надо действовать так, чтобы не привести эти 15 стран к ожесточенной войне, в которой они уже бывали каждый по-своему, а здесь может взорваться в общем. Так что расколется это содружество на множество различных мелких содружеств, которые начнут между собой воевать, перетягивать одеяло, и этим все закончится. Реплика. То есть необходимо это устремление к доброй связи? Ответ. Кто будет руководить этой доброй связью? Кто будет ее продвигать? Кто понимает, что значит эта добрая связь? Кто будет противодействовать эгоистическим единоличникам политикам, каждый из которых в свою очередь хочет забраться над всеми и сидеть у всех на головах? Это же естественная природа нашего мира. А кто руководит этими государствами? Самые большие эгоисты. Так что я не знаю. Лично я смотрю на это все, как бы это все ни взорвалось. Если они не пойдут по пути правильного воспитания населения своих 15 стран, то в итоге они увидят, насколько они обозлены друг на друга, насколько их внутренний эгоизм не позволяет им быть в связи, хоть в какой-то, друг с другом, и в итоге начнется торговая война, политическая война, а потом и война настоящая. Вопрос. То есть один путь – воспитание. Ответ. Только лишь воспитание – изменение человека. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 января 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.